Программа «Профсоюзы» с Екатериной Дашевской.
Здравия желаю, дорогие трудящиеся и прочие товарищи. Самая профсоюзная из всех профсоюзных программ с вами сегодня на радио «Спутник». Екатерина Дашевская, ваша ведущая с вами в студии, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих и заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты», то есть я. И мой бессменный соведущий Александр Алексеевич Клишторин, заместитель главного редактора профсоюзной газеты «Солидарность».
Добрый день, уважаемые. Мои радиослушатели, члены профсоюза и будущие члены профсоюза.
Вот так вот, безапелляционно просто Александр сегодня сказал, и я присоединяюсь к нему правильно. Если вы еще не в профсоюзе и не поняли пользы от вот этой солидарности и единения тех, кто, в свою очередь, приносит пользу стране, скоро поймете. Это я вам обещаю. Анатолий Иванович Домников у нас сегодня в гостях, председатель профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И к вопросу о здравоохранении. На протяжении последних нескольких лет у меня происходит такая вот личная ситуация. Ко мне приходят разные работники здравоохранения, начиная от фельдшеров, медсестер, заканчивая врачами, причем врачами именитыми и заведующими отделения больших разных учреждений, которые нас лечат. И рассказывают о своих проблемах. Проблем много разных. Кто-то идет вообще, сейчас вот тренд наметился, получать дополнительное юридическое образование, потому что защита врачей — это вообще отдельный сектор уже юриспруденции. Но фишка-то сегодня не в этом. Я, значит, спрашиваю этих людей, которые действительно приходили ко мне с проблемами, с жалобами. Говорю: товарищи, ну отлично, вот мы сегодня говорим про здравоохранение, поднимаем актуальные вопросы отрасли. Давайте пойдемте в эфир. Расскажите то, что вы рассказывали мне. И они мне говорят: ой-ой-ой, нет, мы не пойдем. Ни в коем случае мы не пойдем, мы боимся, нам страшно. Говорю: хорошо, давайте сделаем по-другому. Пойдемте в эфир анонимно, и я про вас никому не скажу и не буду даже говорить, как вас зовут. На что я слышу опять: ой-ой-ой, мы не пойдем, мы боимся работу потерять.
А вдруг по голосу узнают, да?
А вдруг по голосу узнают. То есть это надо вот такую вот штуку делать, как вот, помнишь, коллеги с телевидения делают, когда нужно всех заблюрить, голос изменить, лицо изменить, все заблюрить, все запикселить, везде цензуру поставить, только чтобы люди не боялись. Откуда страх такой? И вот я спрашиваю в этот момент, говорю: ребята, объясните мне, пожалуйста, вы приходите ко мне, вы жалуетесь, расформировывают целые пункты. Вот пункт скорой помощи Одинцовский расформирован.
Фельдшерские пункты.
Осталось на весь город Одинцово 1,5 машины скорой помощи. Обычные, бесплатные, не доезжают они. Фельдшерские пункты разваливаются. Вот это же вас напрямую касается. Кто же должен все это решить-то? И слышу в ответ: ну ты ж правозащитник, ну сделай что-нибудь. Вот об этом мы сегодня говорим. Саш, скажи, пожалуйста, откуда вот это вот, да, это отсутствие самоуважения, это действительно страх, народ запугали. В чем причина такого поведения?
Знаешь, это какой-то иррациональный страх потерять работу, где у тебя и так не все хорошо в данном случае. Это, кстати, касается далеко не только работников здравоохранения, это касается вообще всех трудящихся в России. Откуда-то взялся этот глубинный страх потерять работу, и он проявляется в следующем. Вот, например, начинается давление на профсоюзную организацию в на каком-нибудь предприятии. И людей под угрозой увольнения, под угрозой лишения премии заставляют выходить из профсоюза. Они идут в Центральный комитет профсоюза и говорят: знаете, уважаемые друзья, вот на нас давят. В ЦК говорят: мы сейчас лучших юристов привлечем своих, да, готовы привлекать внешних юристов. У нас хорошие связи там в прокуратуре, мы готовы вместе с прокурорами расследовать вот эту вот дискриминацию по принадлежности к профсоюзной организации. Вы только заявление, пожалуйста, напишите, вот как на вас давят же, это правда. Говорят: да, правда, но заявление писать не вы. Вы знаете, вот давайте как-нибудь без меня, как-нибудь там своими силами, иначе, ну вот, уволят меня, ну зачем мне все это нужно? И таким образом разваливается профсоюзная организация. Или не разваливается, а начинает, наоборот, быть более активной. Ну, то есть, описаны такие случаи, когда на фоне давления, да, на профсоюзную организацию, туда, наоборот, начинает вступать народ. Но от страха это все равно людей конкретных не избавляет.
Главное, Александр Алексеевич, что на фоне этого здравоохранение бы не развалилось у нас.
Это вообще отдельная тема. И это, конечно, тоже крайне болезненно все происходит для профсоюзного здравоохранения, в том числе, насколько я помню.
Ну что, заинтриговали мы вас. Напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира 8495-9595-912. Есть WhatsApp 8968-766-3311. И для любителей Телеграма, у нас есть Телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», там есть чат-бот. Туда можно тоже и нужно писать ваши вопросы. Особенно, если вы все-таки обладаете профессиональным самоуважением и достаточной долей храбрости, если вы работаете в сфере здравоохранения. Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, вот откуда такая странная тенденция перекладывать такую вот свою ответственность профессиональную на кого-то, на кого-нибудь, вот кто-то придет и решит. Причем люди же понимают, что они работают в условиях достаточно сложных. Мы только что с вами говорили про перегрузки. И заканчивается, там, к моему великому сожалению, крайне печально для конечного потребителя медицинских услуг, потому что мы действительно упираемся в вопрос медицинских услуг, а не медицинской помощи. Вот давайте немножечко раскроем эту тему. Как это происходит, кто виноват и что же делать-то с этим?
Ну, наверное, вы, конечно, правы. Обращения действительно есть, и у нас в профсоюз обращения довольно часто поступают, но они поступают анонимно. И есть звонок, и нам человек объясняет, что вот так и так, значит, ну, хорошо, сразу на словах сложно разобраться, что же там. Мы понимаем, что необходимо выехать и необходимо посмотреть на месте локально-нормативные акты, приказы, которые применял главный врач, правильно или неправильно происходит сокращение, правильно или неправильно происходит реорганизация и так далее. Но это же анонимный звонок, и нам тоже необходимо легализовать, скажем, вот это обращение. И когда мы спрашиваем, ну давайте, ребята, вы тогда как бы заявление какое-то напишите нам, и здесь сразу начинаются проблемы. Более того, мы говорим, хорошо, у вас же есть профсоюзная организация, включайте профсоюзную организацию. Значит, даже если они обращаются в профсоюзную организацию, здесь тоже могут быть проблемы, потому что председатель профсоюзной организации, он не освобожденное лицо, он работает в этом учреждении. И если он привлекает к этому внимание, то он тоже попадает под удар, собственно говоря, своего работодателя. Один из вопросов.
Почему,
поэтому...
почему боятся конфликтов? Вот
ну,
таких?
Потому что
почему?
Действительно
то есть
боятся...
Не верят в то, что можно с точки зрения права отстоять действительно свою позицию. Не верят в то, что после этого не будет преследования какого-то,
да,
или шантажа вот такого даже местечкового.
Да. Отстоять почему? Позицию довольно легко сейчас, в настоящий момент, тем более с хорошими юристами. Это понятно. И мы имеем обширную практику по отстаиванию. Другое дело, что работодатель потом может отомстить и в конечном итоге через какое-то время избавиться от этого, так сказать, человека, который пожаловался или который вот, так сказать, эту проблему высветил таким вот образом. Поэтому это становится действительно одной из проблем. И мы находим различные способы для того, чтобы не подставлять тех людей, которые к нам обращаются, делаем плановые проверки, плановые выезды, или же находим другие способы, откуда мы узнали эту информацию. Слава богу, что сейчас, так сказать, и интернет развит, и можно получить вот эту информацию из чатов, которые существуют, а чаты практически во всех больницах существуют. Ну, в общем, различные такие вот варианты существуют, но пользуемся мы и ими в том числе для того, чтобы у нас появился повод прийти в конкретное лечебное учреждение и, или организацию, не только лечебное учреждение, и в конечном итоге посмотреть, что же были сделаны за приказы нашим работодателям и поправить эти приказы, если там есть нарушение трудового законодательства.
Ну, здесь вопрос как раз, наверное, в первую очередь между вот медицинской помощью, которая осуществляется нашему населению там, по ОМС и так далее, и частным сектором. Давайте тоже раскроем эту тему, потому что вот этот путь врача, который действительно со всех сторон там, может быть запуган, может быть боится, да, может быть боится какого-то отмщения и последствий, и потери работы, соответственно, он так или иначе выстроен на текущий момент по большей части переходом в коммерческий сектор. Почему так происходит?
Ну, в коммерческий сектор, смотрите, какое-то время назад, если мы возьмем там пятилетку, например, назад, пять лет отсчитаем, у нас такого количества частного сектора не было. Частный сектор был очень-очень, вот в начальном только, так сказать, варианте. Не было больших клиник, и врачи-специалисты различные специальности, особенно там хирургические специальности таких, ну, там, анестезиологи, реаниматологи и так далее, они практически не имели возможности никуда уйти. Там, если были, только поликлинические какие-нибудь специалисты, и все. Сейчас ситуация резко поменялась. То есть частный сектор вырос многократно.
Абсолютно. И дает гораздо большую зарплату. Но это... при этом, если вот я сейчас помогала своим коллегам в рамках антикризиса, значит, запускать сеть клиник и столкнулась с этим лично сама, я, конечно, была в шоке. При этом, когда речь идет о коммерческом частном секторе, здесь ценообразование остается на усмотрение, как сказал Александр Клешторин до эфира, капиталиста. То есть это может быть X5, X10, X20 совершенно спокойно, никого ничего не смущает. И я просто в ужасе от того осознания, как простые обычные люди должны сколько зарабатывать, чтобы быть здоровыми и пользоваться платной медициной, зная при этом реальные ценники на всякий случай, и зная, сколько при этом получают врачи. То есть врач, который уходит из сектора государственного в частный, он получает чуть ниже нагрузки, распределение этой нагрузки, да. Он получает чуть больше денег, действительно немного. Вот. При этом опять мы упираемся в то, что платит за все пациент. И страдают в итоге люди, которые уже предпочитают даже никуда не ходить и ни за что не платить, пока есть такая возможность, там, на одной ноге, помахивая одной полуотказавшей рукой, просто доживать свой век, потому что просто невозможно такие деньги зарабатывать. И здесь как раз хочется рассказать вот о чем. Исследование профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации показало, 75% врачей и средних медицинских работников получают меньше нормативов, определенных майским указом президента Российской Федерации. А почему спустя более 10 лет распоряжение главы государства не выполнено? Вопрос раз, да. И действительно, последствия вполне понятные. Людей в государственном секторе, компетентных, хороших врачей, становится все меньше. Все уходят в частные клиники. И второй вопрос, это, конечно же, по нагрузке, по распределению этой нагрузки, вот то, что мы с вами обсуждали, тоже хочется расшифровать для наших слушателей, почему так происходит. Не только в деньгах же дело.
Но здесь, когда вы сказали про 75% выполнения, то это не совсем так. Почему? Потому что мы проводили эти исследования, мы их регулярно проводим, ежемесячно практически. И мы вот эти последние исследования, которые были опубликованы, это были сентябрьские исследования. То есть мы здесь можем сказать о том, что это не выполняется в течение года. Угу. Вот сейчас я знаю точно, я имею абсолютно точную информацию о том, что на выравнивание как раз-таки вот заработных плат и на то, чтобы выполнить указ президента, совершенно конкретно всем лечебным учреждениям, вот в тех, так сказать, где была провалена вот эта вот цифра, да, до декабря месяца, были добавлены деньги из бюджетов.
Ну, и это очень радует.
Да, это очень радует, это очень хорошо. Значит, многие наши коллеги получили и по 300, и по 400 тысяч рублей одномоментно. Но это как раз вот та самая недоплата, которая была в течение года. Вопрос возникает в том, а почему она была в течение года? Вот это вопрос.
А почему?
А здесь, с одной стороны, из-за дефицита средств, а с другой стороны, из-за того, что это довольно сложно рассчитать. А это и один из аспектов, и второй из аспектов – это то, что и инфляция в этом году подросла. То есть, собственно говоря, заработная плата была на уровне прошлого года. Да? Инфляция подросла, значит, получается, общий... Мы же всегда должны ориентироваться на среднюю по заработную плату по региону. Средняя заработная плата по региону подросла, и в результате, получается, в конце года все пришли к пониманию, что мы-то выпали, мы вроде идем на том же самом уровне, что платили и в предыдущий год, да, но из-за вот этих колебаний, получилось, из-за дисбаланса, получается, что мы выпадаем, и не попадаем в эти 200% или у среднего медицинского персонала 100% от среднего по заработной плате по региону. Но теперь, получается, вот откуда возникает выравнивание. Все в декабре уже понимают, ноябре уже понимают, сколько эти недоплаты, уже эти цифры поступают соответствующие министерства региональные, и министерства региональные, вот, так сказать, эти выплаты осуществляют.
Знаете, Анатолий Иванович, что меня крайне умиляет во всей этой истории? Во-первых, когда чиновники ссылаются на вот эту среднюю температуру по больнице и говорят, что вот все там медработники у нас в регионе получают не менее там 50 или 70 тысяч, это как бы нормально ссылаться на усредненную статистику. Когда профсоюз теми же методами ссылается на статистику, что 75% там не выполняется указ президента, они такие, ой-ой-ой, ну как же, а вот в той больнице у нас все выполняется, а вот в этой все выполняется, и, значит, такая, знаете, игра на два фронта. Когда, значит, чиновники используют ровно те правила, которые им удобны в данный момент. И еще один момент. Вот как бы все равно, да, на сентябрь, по состоянию на сентябрь и по исследованиям профсоюза работников здравоохранения получается, что 75% реально недополучали. И ладно бы, да, ну там год прошел с указа президента.
Это же при усредненных данных по средней по больнице все равно недополучали, да?
Да, совершенно верно. Но ладно бы там два года прошло, ну, надо как-то подтягиваться, все понятно, но 10 лет. И ну, неужели за 10 лет невозможно было как-то, ну, наконец, установить нормальные правила выплат врачам таким образом, чтобы, соответственно, все цифры бились друг с другом, и чтобы они нормально получали в соответствии с указом президента. Ну и следующий момент. Вот мы были недавно с вами как раз в Твери на совещании, которое организовал профсоюз работников здравоохранения, что показательно вместе с председателями региональных обкомов профсоюза и с руководителями профильных департаментов и министерств, которые, значит, по здравоохранению в том или ином регионе есть. И вот обсуждалась в том числе такая проблема, что в некоторых регионах, несмотря на достаточно понятные законодательные вещи, связанные с выплатами работникам здравоохранения, работающим с больными коронавирусной инфекцией, уже новыми правилами, просто эти выплаты не начислялись месяцами. Хотя вроде бы постановление Минздрава есть. Да, вот, как это объяснить? Это какие-то недоработки отдельных чиновников в регионах, непонимание ими вообще, чего происходит с зарплатами медиков.
Проблемы на местах, Александр. Проблемы на местах сейчас модно говорить.
Низкий там уровень компетенций.
Не только проблемы на местах, там разные проблемы. Вот смотрите, даже вот эти выплаты, которые сейчас, вот новые выплаты, которые анонсировал президент страны, он же тоже, анонсируя выплаты, он сказал о том, что они начнут действовать с какого? С января текущего года, 23-го года, но выплаты могут осуществиться позже, после того, как, так сказать, все расчеты произведут и так далее, и так далее. То есть речь идет вот именно об этом. Там иногда сложность выплат идет, но здесь, в данном случае, выплаты дополнительные, они здравоохранения не касаются. А вот когда вы говорите о здравоохранении, неужели нельзя было это сделать и так далее? Да, тут да, сложности существуют. Потому что мы же работаем в системе обязательного медицинского страхования, и здесь же нет тарифной ставки как таковой. Если бы это было бюджетное финансирование, тут все было бы просто. Значит, поскольку это обязательное медицинское страхование, то все становится очень непросто, потому что необходимо повышать тариф. А когда мы говорим о повышении тарифа, то здесь как раз вот сейчас Екатерина вспомнила про развивающийся частный сектор. Так развивающийся частный сектор идет как раз-таки и в ОМС в том числе. А если он пришел в обязательное медицинское страхование, значит, тогда он размывает эту функцию, он забирает на себя, оттаскивает на себя деньги, которые были рассчитаны только на государственные организации, по большому счету.
И при этом имеет сверхприбыль.
Что?
И при этом имеет сверхприбыль.
Нет, ну, сверхприбыль, я думаю...
От других источников дохода, ну, понятно.
Да, сверхприбыль, я думаю, что имеет не в системе обязательного медицинского страхования.
Нет, я не говорю про ОМС, я говорю про структуру вот отдельно взятого
бизнеса. При этом, что интересно, они же работают по ОМС с теми направлениями, которые видят выгоду.
Да.
По которым, соответственно. То есть они отнимают у системы государственного финансирования медицины самые выгодные проекты, с которыми
можно... остальную часть проводят как медицинские услуги.
Совершенно верно. Это как раз-таки определенная степень бич, совершенно верно. То есть получается, что частная медицина приходит на самые выгодные вопросы, на те, которые тарифом поддерживаются, тарифы высокие имеют, с одной стороны, и где у государственного здравоохранения существует дефицит.
Анатолий Иванович, а А вот, может быть, это действительно такой переходный период между сложной системой вот этого вот государственного здравоохранения, предоставления медицинской помощи, и теми плюсами, которые несет все-таки в себе частный сектор. Может быть, как раз вот на фоне этих вот общих проблем и тенденций, выработается какое-то гибридное решение?
Да, мы очень хотели бы, чтобы выработалось гибридное решение, чтобы у нас в конечном итоге развивалось страхование. У нас сейчас только обязательное медицинское страхование. Нам необходимы другие виды страхования медицинского в том числе.
Ну, как в идеале выглядит эта модель?
Ну, а как они и в идеале, они везде и существуют, эти модели. То есть практически любой работающий человек, он имеет дополнительное страхование. Любой работающий человек. Но, учитывая то, что у нас все-таки в целом, мы сейчас о заработной плате опять-таки вспомнили, заработная плата в стране у нас все-таки не очень высокая. И вспомните, например, тогда, когда происходят у нас какие-нибудь катаклизмы. Вот Владимир Владимирович Путин выезжает в эту местность и говорит о том, что, значит, мы из бюджета дадим денег столько, там, так сказать, пострадавшим, из федерального бюджета будет столько-то, из местного столько-то и так далее. Его спрашивают, задают вопрос, а как же, Владимир Владимирович, почему все время из бюджета, почему у нас нет принципа страхования? Любую страну возьмем, там же принципы страхования вступают в силу, да? На что Владимир Владимирович четко совершенно дал ответ, что мы не можем, да, мы будем развивать страхование, но наш уровень заработной платы не позволяет пока что страхование, так сказать, ввести в том виде, в котором оно должно было бы быть.
Ну да, в теории все звучит очень хорошо,
так что,
как и с
вот
системой
теория,
страхования
с одной стороны, да.
По пенсии.
Практика,
да?
С другой стороны.
Ну, не хватает у людей денег, чтобы при этом еще откидывать на дополнительное пенсионное страхование, на дополнительное медицинское страхование.
А вот к вопросу о деньгах. Нам слушатели задают интересный вопрос. Какие врачи, на ваш взгляд, спрашивают, у нас имеют самый высокий доход? Пластические хирурги, стоматологи или какие-то другие? И сколько примерно они получают? И вы знаете, в корне этого вопроса есть суть самого ответа. Потому что если действительно высочайшие ценники у нас на стоматологию и пластическую хирургию, я просто здесь других врачей не вижу в списке, да, например. Но, может быть, это показательно, это как раз тот самый частный сектор, который распиарен. Но неужели на пластику и на стоматологию, на какие-нибудь там виниры и так далее, тратят больше денег, чем на профилактику, ту же самую собственного здоровья?
Конечно, гораздо больше денег тратится именно на эти вещи. Там, во-первых, они сразу изначально так были построены, что они не входили ни в обязательное медицинское страхование, и они никогда, даже когда бюджетное финансирование было, и из бюджета никогда не финансировались, то это были всегда дополнительные средства.
А хотелось бы видеть в этом списке про врачей и самый высокий доход, лично мне, можете со мной поспорить, педиатров, неонатологов, акушеров-гинекологов, а не пластических хирургов при всем моем к их труду уважении. Потому что те же самые хирурги, которые восстанавливают людям лица в Бурденко, ну, это просто, это, мне кажется, вот прям 5 звезд из возможных 5, потому что я лично знаю этих людей, я видела, как они работают, и даже был случай, когда человек вот такой при аварии на дороге, военный хирург, вышел из машины, оказал первую помощь, пока ребята, это было в регионе, ребята стояли на скорой помощи, разводили руками и говорили, все, пациент скорее мертв, чем жив. И, конечно, тоже хирурги разные, но хотелось бы все-таки вот этого соотношения между дорогущим коммерческим сектором и теми людьми, которые не меньшие риски несут, не меньшие усилия вкладывают, потому что те же самые педиатры, ну, коллеги, товарищи, вы со мной согласитесь, да, это люди, которые имеют дело, в первую очередь, со здоровьем детей. Наиважнейшая просто функция. Они, мне кажется, заслуживают высокого таких зарплат не меньше. Мы вернемся к вам скоро. Не переключайтесь.
Программа «Профсоюзы».